Глава 34. Господь, возможно, все простит, но уж точно ничего не забудет. Достоверный хадис.
«Ирида, мать твою, да сохранит ее Аллах и помилует!» С трудом откашлялся лев от неожиданности, едва не утонувший в тазике. «Не подкрадывайся ко мне так сзади, я нервничаю!»
«И я», — признал Хаджа, хлопая друга по спине, — «у меня больное сердце. Мне снились дурные сны, а один голубоглазый немусульманин еще и разбудил посреди ночи пообщаться на тему этичности кражи светильника у духовного лица. Но, простите за болтовню, что же привело вас к нам, ничтожным?» «Мама, можно я их убью?» Счастливо выскочила из-под подола богатырши милое дитя, и могучая Аль-Дюбина смущенно потупила оленьи очи.
«Ну, собственно, вот не могли бы вы... То есть нам с Ахмедом надо очень сегодня решить кое-какие неотложные дела. Он поедет к Кади разобраться с налогами и процентами, а я отправляюсь в пригород догнать караванщиков, забывших оплатить нам товар. Это ведь очень важно, понимаете?»
«Нет!» — в один голос взвыли Оболенский и Насреддин, прекрасно поняв, что от них хотят. «Мы не можем! Мы тоже очень заняты! Нам никак! Мы вообще ее боимся!»
«А Мука, милейшая девочка,
а то мы не знаем!
Она будет вас слушаться, правда, о моя кореглазая жемчужинка? Ну-ка, скажи двум добрым дядям «да». Вот видите, какая она хорошая!»
«Как же!» В ответ малышка так улыбнулась и провела себе ногтем под горлом, гася на корню все последние сомнения и надежды, что сразу стало понятно, никто так не знает своих же детей, как их любящие родители. Но и с другой стороны, никаких возможностей отказаться от навязанного ребенка у нашей преступной парочки по-любому не было. Ирида Аль-Дюбина так умоляюще смотрела им в глаза, одновременно закатывая рукава и клятвенно обещая: «Она будет вас слушаться, уважаемые, клянусь выдранной по волоску бородой святого Хызра». Мстительный, из-под лобья взгляд девочки говорил о том, что она как минимум принимала в этом участие.
«Всего лишь до вечера».
И лев, и Хаджа мрачно переглянулись, честно признали, что до вечера могут и не дожить.
«Она мало ест, никого не обижает и никуда от вас не убежит».
Последняя надежда оставить малолетнюю разбойницу где-нибудь при медресе почила в бозе на углу мусульманского кладбища.
«Вы настоящие друзья нашего дома!»
Пылка Ирида так обняла своих соучастников, что у них затрещали кости.
«Ахмед меня отговаривал, но я всегда верила в благородство ваших сердец. Да благословит Аллах вашу доброту и любовь к детям. Приведете Амударью домой до заката, опоздайте пришибу».
Когда фигура первой феминистки Востока скрылась за углом, лев вдруг осознал, что кто-то взял его за руку.
«Я с тобой, багдадский вор. Где плохие?»
«Хаджа, забери от меня эту камикадзе».
«А почему я? Ты, кажется, ей понравился».
«Потому что мне, между прочим, надо кое-куда слетать и кое-что спереть, если ты не забыл», — прошипел бывший москвич, страшно вращая глазами. «Вот и побудь с ребенком, пока я быстренько смотаюсь туда и обратно».
«Ты моей смерти хочешь, что ли?» — взвыл Дамулло, а малышка согласно поддержала его.
«Вот этого дядю надо убить. Я убью».
Примерно полчаса, пока правоверные мусульмане возвращались с утренней молитвы, два главных героя нашего повествования орали друг на друга, как коты на крыше, а маленькая улыбчивая девочка, щуря смешливые глаза, прыгала вокруг них на одной ножке и, размахивая кривым деревянным мечом, распевала в голос «Бумбалакидон». Поняв, что кулаками и голосом ничего не решишь, соучастники были вынуждены сесть и думать.
«А если попросить Рабиновича?» Наугад бросил лев, и Хаджа вдруг радостно закивал.
«Воистину, мой преступный собрат с большим сердцем и широкой душой, какое же дитя откажется прокатиться на живом ослике? Купим ей лепешку, чтобы не голодала, а Рабинович с Эмиром уж как-нибудь на пару управится с одной единственной девочкой».
Соучастники церемонно пожали друг другу руки, найдя, наконец-то, компромиссное решение наболевшей проблемы. Мнение маленькой дочки Ахмеда и Ириды Альдюбины в расчет не бралось. Кому оно интересно?
«Значит, слушай сюда, брат мой лопоухий».
«Воистину», — подтвердил Хаджа.
«В смысле ты намекаешь, что я брат ослу?» Оборянский вынужденно отодвинул внимающую морду Рабиновича и, нахмурив брови, развернулся к Хадже.
«Почтеннейший, мне глубоко до минарета наизнанку, если ты уловил изящество моего пассажа. Зачем и кем ты приходишься моему ослу?» Ни капли не испугавшись, ответил тот. «Но имею в виду, что он мой осел, что, разумеется, не мешает ему быть твоим родственником».
«Так, короче, не слушай этого узкоглазого Дауна», — ровно предложил серому Ишаку бывший помощник прокурора. «Твоя задача на сегодня — изображать во всей красе деревянную лошадку на карусели. То есть поступаешь в распоряжение вон той маленькой мясорубки с ручкой и катаешь ее до вечера, пока сама не свалится и не уснет. Задача ясна».
Если бы серый ослик мог ответить «Я воль, майн фюрер», наверняка бы он так и сделал. Увы, говорить Рабинович не умел, немецкого не знал, а посему просто отсалютовал передним копытом. Да Мулло попытался было влезть с комментариями, но быстро понял, что это не в его интересах, и лишь с поклоном уточнил: «Но великий эмир Сулейман Аль-Маруф не будет против?»
Слуга двух господ изобразил непередаваемое передергивание ушами, видимо, обозначающее, что по этому вопросу они уж сами между собой договорятся. «А ковер-самолет мы можем позаимствовать до вечера? Вернем, честное пионерское!»
Вот на этот вопрос серый ослик не мог дать однозначного ответа сразу. Оба ишака отошли в дальний угол стойла, о чем-то там пошептались, пару раз даже поорали друг на друга и попинались крупами, но потом, видимо, пришли к обоюдному согласию, и эмир Бухары легко процокал к багдадскому вору, неся в зубах свернутый ачучан палас. Лев искренне пожал копыта белого осла и, развернув коврик, кивнул Хадже.
«Присаживайся. Быстрее улетим, быстрее вернемся. А мартышке с саблей скажи, чтобы каталась на ослике и никуда не лезла. Будет возникать, пригрози, что поставишь в угол».
«Милая девочка», — опустившись перед дитятей на корточки, начал Хаджа, — «мы с дядей Львом быстренько слетаем, как птички, по делам и назад, а ты кушай вот эту вкусную лепешку и катайся на двух осликах. Хочешь сразу, хочешь по очереди, будешь вести себя хорошо, я всех убью».
«Непременно», — с ангельским терпением подтвердил Дамуло. «Только не слезай со спины вот этого серого ишака. Он будет твоим волшебным паевым конем. И да хранит тебя Аллах и Рабинович».
С этими словами успокоенный Насреддин пересел на расстеленный ковер к Оболенскому, прошептал тайные, известные любому читателю «Тысячи одной ночи» слова, и ачучан-палас немедленно взмыл в воздух. Соучастники облегченно выдохнули, задавая нужное направление, и лишь где-то на уровне облаков обратили внимание на счастливейший детский визг за спиной.
«Я лечу всех убить!»
Бросившийся на крик Оболенский уже буквально кончиками пальцев успел поймать отлетающую от края ковра малышку Амударью с куском бахромы в кулаке. Хаджа не одобрил этот поступок.
«Быть может, ее отец сказал бы нам спасибо».
«А ее мама?»
Дамулло разумно заткнулся, ибо радость целой тысячи Ахмедов не спасла бы их от гнева всего одной внебрачной дочери багдадского визиря. Поворачивать назад было поздно, бессмысленно. Маленькая Амука, доверчиво прижавшись к широкой груди Оболенского, мирно пригрелась и даже задремала.
«Человек предполагает, а Аллах воистину знает, как и что должно случиться».
Утешившись этой простенькой мудростью, друзья продолжили путь. А чучан-палас или ковер-самолет, кому как привычнее, меня устраивают оба названия, с хорошей крейсерской скоростью нес их в заданном направлении. Пользуясь случаем, я не поленился спросить у Насреддина, как оно в целом? Ну, какие ощущения испытываешь при перелете на колышущейся плоскости ковра,
при сильном встречном ветре и без всяких заградительных перил по бортам. Да Мулло спокойно припомнил, что ветер не такой уж и сильный, сидеть надо спокойно, близко к краям не лезть, а в идеале вообще лежать на пузе, наблюдая за пейзажем. Учитывая мой личный опыт летания на метле и боевом драконе, должен признать, что Ачучан Палас выглядел куда как комфортнее и безопаснее. Со слов Хаджи, разумеется. До военно-религиозно-полевого лагеря Хайямкара они добрались примерно за 1,5 часа. Плюс-минус 10 минут точно никто не считал.
И что, вот эта разболтанная, неорганизованная толпа и есть спаянная религиозной дисциплиной войска?
Не поверил глазам бывший москвич, осторожно кивая на расположившихся в оазисе людей. Осторожно, это чтобы раньше времени не разбудить милейшую доченьку Аль-Дюбины.
Лёвчан, ты имеешь в виду отсутствие пулеметных вышек, окопов за оградительной колючей проволокой и минных полей? Уныло припомнил Дамулло, мягко сажая ковер-самолет за бархан. Эти люди — обманутые мусульмане, фанатично преданные своему пророку. По одному мановению его мизинца они предадут, украдут, убьют, сделают все самое страшное, на что только способен человек, и умрут в радости, ибо свято исполнили волю черного шейха. А уж он наверняка позаботится, чтобы Аллах вспомнил о них в день страшного суда.
Лев, разумеется, не хуже Насреддина понимал, что такое религиозный фанатизм и чего от него ждать. Перед его мысленным взором вставали страшные картины взрывов в московском метро, бесчисленные смерти, искалеченные судьбы, человеческая кровь на ступенях эскалатора и душащее чувство несправедливости, противоестественности и невероятной дикости всего происходящего.
Сколько их примерно?
«Около 500, но на нас двоих более чем достаточно», — вздохнул Хаджа. «Нам нужна черная ткань, намотанная на голову, и есть шанс затеряться в толпе. Вряд ли они все так уж близко знают друг друга».
«Держи»,
— Лев аккуратно вынул из-за пазухи две длинные полосы черного шелка.
«Откуда?»
«Упер заранее. Не думаешь же ты, что я, чертя башку, ринулся в такую авантюру, даже близко не подготовившись?»
«А ее куда?»
Хаджа осторожно погладил по затылку просыпающуюся Амуку.
«Оставляю под твою ответственность», — пожал плечами багдадский вор. «Моя задача — выкрасть лампу с Бабудай Агой. Твоя — не потерять ребенка и унести всех нас в нужный момент на ковре-самолете. Ну, примерно как в гангстерских боевиках с ограблением банка. Справишься?»
«Ты вновь используешь слова, непонятные слуху мусульманина. Но я постараюсь». «А я, дядь Лёвджан», —
сонно приоткрыла ротик мирное дитя.
«А ты, крошка, будешь слушаться дядю Насреддина?»
«Он скучный. Он не даст мне никого убить».
«Неправда?» — воспрянул уязвленный в самую печень Дамулло. «Клянусь Аллахом, я очень веселый и... как это... а, перекольный! Мы сейчас же пойдем и до смерти напугаем всех тушканчиков. А если нам встретится настоящий шайтан, обещаю, что позволю тебе самой отрубить его порочный хвост».
«Можно?»
— не поверила ушам, мигом проснувшийся Амука, бросаясь ему на шею.
«О да!»
— умиленно пробормотал полузадушенный Насреддин.
«Убей его смело, дитя мое!»
«Ну вот и ладушки!» — удовлетворенно потянулся Оболенский, с наслаждением хрустя костями. «Все, детсад, мне пора. Не ссорьтесь и не деритесь, а то обоих поставлю в угол и оставлю без компота».
Придавленные столь страшной угрозой, Дамулло и девочка испуганно кивнули, а наш герой, неумело намотав на тюбетейку широкую полосу черной тряпки, отважно двинулся в путь.